Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 727-я встреча, и мы с вами в замечательной третьей главе послания к филиппийцам. В прошлый раз мы видели, на что уповал Савл, когда он еще не был апостолом Павлом, но он был Савлом, и он считал, что в принципе у него все есть. Я вернусь к этому тексту. Третья глава, начиная с 4 стиха. Он пишет: «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». И дальше он перечисляет свои регалии, свои заслуги. «Обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной». Ну, вроде бы все есть, вроде бы все нормально. Именно на это уповал апостол Павел, рассчитывая на плоть, на свою религиозность, на свои жертвы. Он считал, что все это так или иначе вклад в его спасение. И тут происходит удивительная вещь. Савл по пути в Дамаск встречает Иисуса Христа. Или, точнее, сам Христос открывается Савлу. Я напомню, что это был путь в Дамаск. Савл шел туда для того, чтобы преследовать христиан. И Христос задает ему очень важный, пожалуй, самый важный вопрос в этой ситуации. Что ты меня гонишь? Что ты меня преследуешь? Апостол Павел, или будущий апостол Павел, а пока еще Савл, похож здесь на человека, который играет в футбол, и он взял мяч, и он ведет этот мяч, он обходит одного, другого и третьего, и он вот-вот забьет гол. Но выясняется, что гол он забивает в свои собственные ворота. Что ты меня гонишь? В какую сторону ты идешь? Именно этот вопрос задает ему Христос. И это действительно самый важный вопрос. Есть люди, которые поражают своей религиозностью. Они поражают своим стремлением достичь того, что кажется им истиной. И к ним возникает лишь один вопрос. В какую сторону ты бежишь? В чьи ворота, в какие ворота ты собираешься забить вот этот самый гол? И вот, отвечая на этот вопрос, Савл, или тут уже апостол Павел, говорит в 7 стихе 3 главы послания к филиппийцам: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». То, что я считал преимуществом, я почел за бесполезное, я почел за ничтожное. Выясняется, что все это не имеет никакого значения. Выясняется, что значение имеет лишь Христос. И все эти белые камешки, которые образовывали, как казалось, большую и очень важную гору, оказываются теперь абсолютно пустыми и абсолютно никому не нужными. Вот это и есть подлинное переосмысление, это и есть подлинное покаяние. Помните, мы с вами говорили о том, что у каждого из нас есть вещи, которыми мы гордимся. Хорошая семья, хорошее образование, престижная работа, устройство в жизни, богатство. Так вот, когда мы приходим ко Христу, мы понимаем, что да, это может быть нужно, это может быть полезно, это может быть здорово, но в смысле наших отношений с Богом это не имеет никакого значения. Бог не посмотрит на меня более, так скажем так, расположенно, потому что я, допустим, окончил институт или университет. Вот он расположен к тем, кто закончил университет, а к тем, кто не закончил, он как бы вот более прохладно относится. Нет ничего подобного. Все это в отношениях с Богом для нашего спасения ничто. Иван Сергеевич Тургенев описал это совершенно замечательными строчками. «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Это блестящее описание. Это как раз и есть величайшая революция. Это есть величайшая переоценка своих ценностей. Человек изменил свое положение, он изменил свое мировоззрение, он изменил свой подход к жизни. И вот седьмой стих говорит об этом моменте, об этом переосмыслении. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою». То есть тогда, в тот момент, в момент своего обращения. А дальше в восьмом стихе апостол Павел говорит о современном периоде. Седьмой стих был в прошедшем времени. Восьмой стих уже в настоящем. Между седьмым и восьмым стихами есть некий временной зазор. Седьмой стих – это событие, происшедшее по пути в Дамаск. Восьмой стих – это оценка ценностей сейчас, в данный момент, или точнее в момент написания. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Какой продолжительности этот промежуток, сказать сложно. Потому что покаяние апостола Павла не было лишь моментальным переживанием. Это обращение, ну вот не то, что раз и все. Тут нужно немножко уточнить. Да, обращение происходит единомоментно, то есть это моментальная такая история. Но дальше его результаты, его последствия с нами всю жизнь. Эти последствия называются духовным ростом. Обращение происходит в тот момент, когда мы понимаем, что мы подчинены Христу, что самое главное для нас – это Христос. А дальше стоит следующий вопрос. А как все это соотносится с нашей жизнью? Как это влияет на нашу жизнь? Как наша жизнь изменится в связи с этой великой истиной, которую Бог нам открыл? И тут процесс духовного роста. Я хочу подчеркнуть, что это все-таки процесс. Именно поэтому апостол Павел и говорит, что для него главное познание Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю 8 стих. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Превосходство познания. А познание – это в любом случае процесс. Апостол Павел буквально выбросил свою религиозность. Он отбросил свою прежнюю жизнь ради этого нового процесса познания Иисуса Христа. «Для него я от всего отказался и все подсчитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Есть такая песня. Называется «Losing my religion». «Теряю свою религию». Некоторые христиане этой песни боятся. Ну как это? Как же можно взять и потерять свою религию? Однако смотрите, какая штука. Если все, что у вас есть, это именно религия. Если все, что у вас есть, это именно желание каким-то личным путем прийти ко Христу. Делать что-то хорошее для Христа. В надежде, что Христос по этой причине вас примет, то действительно это есть смысл выбросить. Это есть смысл потерять. Очень важно для тех из нас, кто слишком религиозен, тех, для кого обряды, установление своей религии важнее Христа, вот очень важно такую религию потерять. Есть люди, которые знают ответы на все вопросы, касающиеся традиций, касающиеся обычаев, касающиеся установлений человеческой религиозности, но при этом не знают Христа. Они не знают Его лично. Они не имеют личного общения с Ним. Так вот, апостол Павел не просто потерял эту религию. Знаете как? Вот, ну, шел, и незаметно как-то она от него куда-то ускользнула. И он думает, да куда же она делась? Потерял я ее. Нет, здесь гораздо более сильное слово. Он говорит, я от всего отказался. И это еще не все, а сейчас пойдем дальше. То есть это не просто случайность, которая как-то затронула Савла и Старса. Вот была религия и не стала религией. Это совершенно намеренное действие Савла, Павла, когда он от всего отказался, когда он отложил все это. И дальше мы читаем: «Да и все почитаю за сор», то есть буквально за мусор. Тот мусор, который можно просто взять и выкинуть. А раньше он, между прочим, особенно гордился этой самой религиозностью. Теперь он готов сложить ее в пакет и выкинуть ее. «Да и все почитаю за сор, за мусор, чтобы приобрести Христа». Знаете, бывает в жизни так, что для того, чтобы в столе, в ящиках, в шкафу поместилось что-то новое и важное, нужно выбросить старое и отжившее. Вот порою для покаяния, для жизни во Христе нужно выбросить то, что в нас было раньше. Выбросить то, что раньше мы считали для себя ценным. Действительно отказаться от этого. Ну, например, перестать полагать, что какими-то внешними проявлениями мы сможем снискать особую заботу, особую любовь, особую милость Божию. Перестать надеяться, что своей добротой, своими добрыми делами мы можем увеличить Божию любовь к нам. Вот это просто должно уйти из нашей жизни. Потому что невозможно сочетать старое и новое. Невозможно, чтобы остался, простите, пожалуйста, старый хлам, и вместе с ним пришла новая жизнь во Христе. И дальше возникает очень важный вопрос. А что же, мы отказываемся от себя, мы опустошаемся. Что же у нас остается? Мы ведь лишаемся себя. Один человек сказал, он неверующий был человек, он говорит, в христианстве человек лишается себя, и в нем становится пусто. Первая часть этой фразы совершенно верна. Вторая часть абсолютно ошибочна. Во Христе человек действительно лишается себя. Но на самом деле нам нужно, нам полезно лишиться себя. Но вторая часть, как я уже сказал, абсолютно ошибочна. Дело в том, что, потеряв себя, мы приобретаем Христа. Джон Баньян, автор книги «Путешествие пилигрима», книги, которая также переводится как «Путь паломника», писал об этом так. «Придя ко Христу, я увидел, что у меня нет ничего, а у Него все». 9 стих еще раз. «И найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Иными словами, мы теряем себя, но мы приобретаем и находим Христа. А дальше мы находим подлинного себя во Христе. Я потерял то, что и так нужно было потерять. Картинку себя безбожного. Картинку себя, уповающего на себя самого. Я приобрел при этом Иисуса Христа. И вот Христос показывает мне, какой я на самом деле, каким Он, сам Бог, меня сделал. Я, конечно, могу чем-то похвастаться в своей жизни, но для спасения, как мы уже сказали, это ровно ничего не значит. Наша праведность, как грязные одежды, в другом переводе, как грязное белье. А Бог совершенно не собирается брать в качестве платы за спасение наше грязное белье. Он скорее даст нам свою праведность, так что нам нечем перед Ним гордиться. Но при этом мы находим Христа и мы находим себя во Христе. Придя ко Христу, вы приходите к Нему как банкрот. Вам нечем перед Ним похвалиться, нечем гордиться, нечего Ему принести. Помню, как один человек, который пел в ночных клубах, покаялся, уверовал, и он говорит: «Господи, теперь я принесу Тебе весь мой талант». Я подошел к этому человеку, я говорю: Слушайте, вы что, для него вот эти песенки в ночных клубах собираетесь петь? Нет, конечно. Да, возможно, вы будете петь для Христа, но вы будете петь, когда Он даст вам нечто новое. То, с чем вы пришли сейчас, принести вы Ему, ну, никак не сможете. Очень часто люди рассуждают о том, как важно найти себя. И с этим утверждением о том, что важно найти себя, можно согласиться, но лишь частично. Дело в том, что если я попытаюсь найти себя без Христа, то на самом деле мне станет страшно. Говорят про одного человека, он так долго себя искал, а потом увидел и испугался. Вот это как раз и есть попытки найти себя без Христа. Во Христе же мы понимаем, что каждый из нас нищий, каждый из нас банкрот, нам нечего принести Христу, нам нечего Ему предложить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Заниматься в свое время с репетитором по английскому языку. Он поставил мне достаточно сложные задачи, дал достаточно сложные задания. Я, в общем, был неплохим учеником. Но задание действительно было сложным. Я долго-долго корпел. Я принес ему это задание. Это был действительно сложный перевод с русского языка на английский. Я понимал, что мой перевод совершенно, абсолютно кривой. Я пришел к этому репетитору и говорю, я попробовал и увидел, что ничего не получилось. И вот после этого мы с ним занимались, после этого мы с ним работали. Он со мной работал. То же самое в наших отношениях со Христом, только на более глубоком, на более серьезном уровне. Перед Христом мы нищие, у нас нечего принести Христу, нечего дать Ему. Но мы получаем праведность Божью. Праведность Иисуса Христа через веру. Да, только через веру, только по вере можно получить эту праведность. Другого пути не существует, и ничего больше принести Богу мы с вами не можем. А дальше апостол Павел продолжает и говорит в 10 стихе великую вещь. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Смотрите, мы с вами только что говорили о том, как апостол Павел изменил свою оценку прошлого. Но изменил он также и свою цель в настоящем. Он уже не пытался быть набожным и религиозным. Так какой же стала теперь его цель? Давайте разбираться, потому что это и наша с вами цель. Чтобы познать его и силу воскресения Его. Некоторые говорят, если я спасен по благодати, то теперь я могу просто жить, радоваться и ничего не делать. Знаете, друзья, это одно из самых страшных заблуждений, которые могут быть в христианской жизни. Ведь спасающая вера проявляется делами. Вот если действительно вера настоящая, то она будет проявляться, она будет действовать. Я напомню слова Иакова, которые сказаны в его послании. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Иногда говорят о том, что якобы существует противоречие между Павлом и Иаковом. На самом деле никакого противоречия нет. Апостол Павел очень четко показывает на это в послании к Филиппийцам, 3 глава. Иаков рассуждает о делах как последствии веры. Павел говорит ровно о том же самом, что познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Смотрите, насколько все действенно. Силу воскресения его. Но ведь это же не просто философское познание. Это сила, которая действует в нашей жизни. В данном случае жизни апостола Павла, а дальше любого христианина. Дальше. Участие в страданиях его. Опять-таки, не просто некое осознание на философском уровне. Это именно участие, именно сопричастность. То есть мы проходим через что-то, мы проходим через конкретные дела, конкретные проявления, участие в страданиях его. Опять-таки, это не просто соучастие, какое порой бывает у нас у людей, когда мы говорим, я тебе сострадаю, я тебе так сострадаю. Ну ладно, ты страдай, я пошел пирожные есть. Это все-таки не об этом. Это именно о соучастии, сопричастности. Это конкретные дела, это конкретные проявления. Дальше, сообразуясь смерти его, то есть проходя через этот образ, проявляясь через дела, действительно Господь говорит нам о том, что сегодня вера проявляется через добрые дела. Если вы действительно спасены по вере, то у меня к вам вопрос. А где ваши дела веры? Если нет дел, если нет плода Святого Духа, который проявляется на практике, то очень велика вероятность, что нет и веры. С другой стороны, если вы реально спасены Божьей благодатью, то эта вера дает вам и новую жизнь, новую цель, новое направление. Если ваша вера во Христа не принесла изменения в жизнь, если вы тот же прежний человек, то возникают вопросы, настоящая ли это вера. Не думайте, что, получив спасение по вере, можно в полном покое въехать в небеса. Напротив, Бог будет действовать в вас, Бог будет действовать через вас. Вы будете преодолевать преграды. Это путь непростой, но это путь благословенный. Понимаете, следуя закону Моисееву в своем понимании, Савл был готов отправиться в Дамаск для того, чтобы истреблять христиан, для того, чтобы их гнать там, для того, чтобы приводить их на смерть в Иерусалим. Он готов был действовать. Это было по закону. Однако по вере, по благодати, апостол Павел отправился до края земли, чтобы научить последователей Иисуса Христа. Опять-таки, это было действенное проявление веры. Он шел для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Он не остановился, он не сказал, «Ой, Боже, ты меня спас, все, я возвращаюсь в Тарс, и я всю жизнь буду в Тарсе жить, и мне будет очень хорошо». Так что вот что я вам скажу, друзья. Вера производит действие. Праведная жизнь никак не способствует вашему спасению, с одной стороны, но с другой стороны, именно спасение становится настоящим мотиватором к праведной жизни для Господа. Тут просто очень важно не путать две эти составляющие. Мы не имеем права сказать: «Господи, я праведно живу, я, в общем, достоин того, чтобы ты меня спас. Спасибо тебе, Господи, вот что мне еще сделать для спасения?» Это будет неправильно. Но также неправильно будет сказать: «Господи, ты меня спас, и теперь я могу жить так, как я сам хочу». Именно поэтому Павел жил именно так, как хочет Бог. Я не понимаю людей, которые говорят, что ничего не способны сделать для Бога. Господь дает вам силу, Господь дает вам плод Святого Духа. Человек, который говорит, я не способен, не себя уничижает, а Бога унижает. Если Бог дал тебе Святого Духа, то как ты можешь сказать теперь, что ты не способен? Читаем дальше, 11 стих. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Это очень важное заявление. Апостол Павел хочет достигнуть воскресения мертвых. Главное в жизни апостола Павла – это познание Иисуса Христа. И цель – прийти к воскресению. Жизнь как путь. Жизнь как борьба. Только не с внешними какими-то проявлениями, а с проявлениями внутренними. Ну, например, со страстями. С тем, что уводит его от его пути, уводит его от Христа. Я еще раз перечитаю 10-11 стихи, потому что в контексте один за другим они очень четко рисуют эту картину жизни апостола Павла, жизни, устремленной как стрела, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот вам стрела, которая летит в совершенно конкретном, очень четком направлении. Главное в жизни апостола Павла – это познание Иисуса Христа. И лично для меня это замечательное утешение. Я понимаю, что все, что мне нужно, это реальность Иисуса Христа в моей жизни. Нам нужна реальность Иисуса Христа, сопричастность к Его страданиям. Да, мы будем страдать, если не мы сами навлекаем на себя эти страдания, но исполняем то, что дает нам Христос, то это совершенно нормальные и, более того, переносимые страдания. Во Христе мы можем их перенести. Один наш слушатель как-то нам написал: «Вы знаете, я слушал ваши передачи перед Пасхой, я даже не подозревал, насколько пострадал за меня Христос». Да, это действительно так. И вот я хочу быть соучастником, или точнее, сопричастником этого страдания. Если вас это не интересует сейчас, если в земной жизни вы не готовы, не хотите быть сопричастником его страдания, если в земной жизни вы не готовы познавать Христа, то я не знаю, что вас влечет в небеса. Честно, вам в небесах тогда будет скучно, потому что там мы будем славить Его 24 часа в день. Если вам не нравится это здесь, то вам нечего больше делать в небесах. Апостол Павел не выражает никакого сомнения, он выражает уверенность, что будет участником этого. Он понимает, что в земной жизни он не достигнет совершенства. Однако он хочет полностью участвовать в восхищении церкви. Апостол Павел как раз и говорит, что он хочет воистину быть там, он хочет воистину быть со Христом. И дальше 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Да, он не достигнет совершенства в этой жизни. Однако это не мешает апостолу Павлу устремляться вперед. «Я еще не дошел, но путь мне показывает сам Христос». Однако на сегодня нам нужно завершать нашу встречу, нашу беседу. В следующий раз продолжим и поговорим об этом подробнее. Пока, друзья. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.